Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горск. У нас в гостях священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери, что в городе Троицк.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в необычный праздник, особо почитаемый издревле на Руси. Насколько я знаю, мы об этом поговорим отдельно. Вот уже была всеночная, завтра литургия в память о пророке Илии. Тут очень много интересных аспектов. Мы, наверное, стоит поговорить о том, чем он отличается от остальных пророков. Я знаю, что одна из любимых шуток среди начинающих семинаристов — спросить друг друга, где находится могила пророка Илии, вот, который по преданию был взят живым на небо в теле. Вот, с чего мы начнем?
Ну,
давайте начнем с истории. Давайте начнем сначала. Вот пророк. В чем суть пророческого служения? Чем святой пророк отличается от остальных святых?
Ну, вообще говоря, конечно, пророк – это человек, который что-то от Бога слышит, понимает и пытается доступными данными ему в руки средствами передать это откровение тем людям, которые живут рядом с ним, которые его окружают. Вот, и это происходит довольно разными способами. Пожалуй, более известны, конечно, так называемые пророки-писатели, пророки, которые оставили нам пророческие книги Ветхого Завета, но вместе с тем далеко этим не ограничивается пророческое служение, и история знает довольно много людей, которые меньше говорили и больше действовали. И у каждого из них были свои задачи, связанные с тем или иным историческим моментом, в который Бог призывал их на это служение. Знаете, я бы сказал, что, может быть, по-настоящему интересно не то, что отличает того или иного пророка, а то, что их всех объединяет. Это голос Божий, который они в себе слышат, голос Божий, который они в состоянии воспринять. Часто, на самом деле, уникальность и, знаете, пожалуй, и трагичность судьбы пророков обусловлена тем, что они в состоянии понять то, что в их время часто вообще больше никто понять не в состоянии, просто потому что, как выражается один из пророков, народ сей окаменил сердце свое. Ну вот и Илия, конечно, относится к числу вот таких пророков скорее действия, чем слова. До нас не дошли там тексты, которые так или иначе к нему восходят. И действительно является одним из наиболее известных и почитаемых, потому что в какой-то степени в его служении, как в своеобразной модели, как в капле воды, сосредоточены задачи и откровения, которые Бог ставит и перед другими пророками тоже. Если конкретно, в первую очередь, пожалуй, наиболее существенное в том, о чем говорит, о чем свидетельствует, к чему призывает пророк Илия, это то, что Бог самый главный, и то, что Бог один. И, в общем, знаете, люди в любое время, и во времена пророка Илии, и сейчас тоже, очень склонны к бытовому язычеству, которое так или иначе маскируется под видом, более или менее веры. Но на самом деле в этом совершенно никакой правды перед Богом нет, и нередко, в частности, как во времена Илии, вот это бытовое язычество действительно становилось страшным препятствием между людьми и Богом, между людьми и жизнью, между людьми и тем путем, который предлагает Бог. Поэтому я бы сказал, что такое вот неприятие язычества ни в каких его проявлениях, это, пожалуй, номер один в служении пророка Илии, хотя далеко не только, потому что из тех, в общем, довольно немногочисленных эпизодов, которые нам известны, Священное Писание свидетельствует также о том, что он Как и, кстати, пророки-писатели, очень ясно понимал и пытался донести до своих современников тот факт, что Богу не безразлично, как мы живем, и невозможно быть жлобом по-человечески и при этом там на 5+ знать учебник богословия. Одно с другим не совмещается, или-или. Ну, я имею в виду, в первую очередь, конечно, известную историю с виноградником на Уфе, когда, ну, это явно совершенно не единственный случай и в истории Илии, и в истории пророков вообще. Понимаете, для Бога важно, по-видимому, судя по тому, что говорят пророки, не только чтобы мы чтили его неким более или менее правильным образом, но чтобы это выражалось, так сказать, в нравственном содержании нашей жизни.
Вот вы сказали, что пророк Илия – это чуть ли не в первую очередь неприятие язычества во всех его проявлениях. Тем парадоксальнее, мне кажется, то, что, как, опять же, я еще раз повторю, мне кажется, что в сознании многих людей Илия занял нишу языческого бога Перуна. И отношение к нему соответствующее. Вот Илья на колеснице громыхает, вот Илья молния, Илья сожжет и так далее.
Ну, видите, это вообще говоря, ведь вопрос не к пророку Илии отнюдь, а к людям, которые готовы сделать идола и способны сделать идола из чего угодно, включая Господа нашего Иисуса Христа. И, ну, это такая вещь, которую о себе надо знать, и о своей там истории, культуре, традиции, потому что она часто прекрасная, но часто в ней есть и вот такие вещи. Конечно, да, действительно, отношение к Илье, особенно в нашей культуре, которая крайне далека от того контекста, в котором пророк Илья действовал, и от евангельского контекста тоже, на самом деле. Вот. Да, вот оно сформировалось. Ну, можно только себе посочувствовать и постараться по каплям выдавливать из себя язычника.
Это как?
Хороший вопрос. Ну, например, молиться пророку Илии и, ну, как-то стараться понять, что же все-таки он говорит и кто такой Бог. Понимаете, на самом деле ведь все достаточно просто. Если ты пытаешься жить так, чтобы Бог был для тебя целью, а не средством, ну, это уже некоторое, дает некоторую надежду не утонуть в язычестве. В противном случае, ну, шансов нет.
Известное выражение «нет пророка в своем отечестве». Это про кого?
Ну, вообще говоря, Господь Иисус говорит это о себе в Назарете, хотя он явным образом цитирует уже известное в его культуре идиоматическое выражение, которое было вполне применимо к довольно многим пророкам. Честно сказать, сейчас, не имея под руками текста, я не вспомню, у кого из пророков-писателей эти слова звучат, ну, просто не вспомню, гадать не буду.
Мы можем поговорить с вами о драматических событиях времен Илии, собственно, о его судьбе, о его жизни, о его изгнании?
Можем.
Да давайте поговорим об этом, потому что это, конечно, удивительная драматургия история.
Ну, единственное только, что нужно учесть, что книги царств дают нам буквально несколько фрагментов, которые не до конца связаны между собой. У нас нет полной уверенности в том, что они расположены в хронологическом порядке. Но все-таки вот, видите, служение пророка Илии приходится главным образом на времена израильского царя Ахазы и его жены Иезавели. Да, и время это вскоре после разделения царств Северного и Южного, Иудейского и Израильского, время, когда еще совсем невозможно утверждать, что там вера в единого Бога действительно стала каким-то нормальным явлением. Так или иначе, цари и Израиля, и Иудеи пытаются в общеполитическом контексте Ближнего Востока каким-то образом занять место, ну и до некоторой степени можно утверждать, что это склоняет их к почитанию разных богов соседних народов. Ну, там, понимаете, буквально на каждом квадратном метре по три царства, поэтому там богов соседних народов сколько хочешь. Вот. И из политических соображений они нередко учиняют там более или менее формальный культ каких-нибудь ваалов. Ну, вот, во-первых, это все-таки в любом случае неправда перед Богом, а во-вторых, во-вторых, ужасный соблазн, потому что, видите, для народа, для людей, которые живут в этой земле в это время, ровно так же, как и в других обстоятельствах, тоже ужасно удобно прибегать вот к этим всем языческим манипуляциям и заклинать ваалов для того, чтобы... попытаться порешать какие-то свои проблемы. В конце концов, единого Бога, Господа неба и земли, заколдовать и заморочить ему голову, чтобы был хороший урожай, ну, все-таки достаточно сложно. С ваалами проблемы решаются гораздо проще, хотя неэффективно, но все-таки. Вот. И люди к этому очень склонны, мы сами не замечаем, как мы в это впадаем. Но Бог есть Бог-ревнитель, поэтому это все, в общем, вещи не безобидные. Вот примерно такой контекст. В одном месте пророк Илия в отчаянии обращается к Богу и говорит: «Все предали, не осталось в земле израильской никого, кто не поклонился бы этим языческим богам». И на это Бог дает ему потрясающе утешительное откровение, потому что он говорит Илии: «Нет, я сохранил себе в Израиле 7000 мужей, не преклонивших колено пред ваалами». Это, вообще говоря, знаете, в любое время большое утешение для нас знать, что даже если мы этих людей не видим, они есть. Они есть, я думаю, что в любую эпоху есть у Бога эти тысячи мужей, не преклонивших колено пред ваалами. Вот, но, тем не менее, это сетование Илии, оно очень поучительно, оно свидетельствует о том, какова действительно обстановка в его эпоху. И, еще, пожалуй, самым таким ярким моментом, хотя это долго был не момент отнюдь, является вся эта история с засухой, потому что не было дождя в течение 3 лет, засуха, голод – это все-таки еще очень примитивное земледелие, и засуха означает голод практически автоматически. И, в общем, последующее предание, то, которое доносит до нас эту историю, говорит о том, что эта засуха была проявлением гнева Божьего. Ну и, по крайней мере, книги царств утверждают, что там Бог включил эту засуху, скажем так, в кавычках, для того, чтобы вразумить неверных израильтян. Насколько в самом деле вот все обстоит ровно так, достаточно сложный вопрос, но воспринималось вот так, воспринималось это именно так современниками. Вот они считали, что Бог наслал эту засуху для вразумления. И при этом в результате конфликта с царем, который там как раз тоже всякие капища ваалу устраивал, Илия вынужден был уйти из Израиля, уйти из земли этого царя, и во время голода был у вдовы в Сарепте Сидонской, где... Такое было удивительное совершенно чудо. Мука и масло не заканчивались все то время, пока вот он там находился. Господь Иисус вспоминает эту историю. Да, и это страшно возмутило современников Иисуса, потому что он говорит о том, что там вот от проказа никого не исцелили, только Наэмана сирийца, а чудо с не кончающимся хлебом не было и пророк был послан никому, а вот именно к вдове Сарепту Сидонскую, что значит тоже не в Израиль. Они страшно на него обиделись, у них взыграла национальная гордость, они там стали бить себя в грудь, что мы народ богоносец. Вот, ну, такое тоже отражение этой истории с пророком Ильей. Для контекста, кстати говоря, книги «Царств» тоже довольно важная деталь, то, что она об этом свидетельствует, что это было не в Израиле, а в Сарепте Сидонской. Ну, все же гораздо важнее то, что в какой-то момент по вдохновению свыше Илия приходит к царю, вот является пред очи царя. Перед этим царь долго по всем окрестным землям его искал, посылал там соглядатаев с отравленными зонтиками, чтобы где-то там требовал выдачи или у соседних царьков. В общем, ну, все как всегда. Да, и никто его не мог найти, потом посылал войска, по 50 человек, для того, чтобы его схватить. В какой-то момент Илия сам к нему приходит. Ну и вот эта знаменитая история, когда собрали жуткое количество, что-то 300 пророков Ваала, и им противостоял один Илия, устроили жертвенник, пророки там что-то пытались, какие-то жертвы приносить, устраивали пляски с бубнами, долго и упорно, и, в общем, всем это ужасно надоело. Илия тогда саркастически говорил, что давайте, ребята, бейте в бубны громче, а то, может, ваш Ваал заснул и не слышит вас. Ну, а потом он помолился Богу, перед этим еще, надо сказать, долго поливал жертвенник и дрова водой, помолился Богу, ударила молния, сошел огонь с неба, попалил жертву. Вот, и там, на горизонте показалось облако. После этого засуха закончилась. Очень поучительная история, в каком-то смысле, знаете, представляющая собой квинтэссенцию ранней истории Израиля, потому что это было буквально все время. Мы видим это и в книге «Судей», и в первых книгах «Царств» и в летописях, схематическую такую ситуацию, когда народ Божий отворачивается от Бога и предпочитает пользоваться какими-то языческими средствами для решения своих проблем, да, а не для того, чтобы строить с Богом отношения и целую жизнь. В результате происходит бедствие, посылается пророк, который свидетельствует о правде Божьей, там люди обращаются обратно к Богу, и бедствие отступает. В общем, это действительно повторяется на самом деле из раза в раз, и самое удивительное в этом скорее то, что мы, в общем, ничему не учимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и здесь у нас в студии священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери, что в городе Троицке. Вот сейчас я хотела бы вас спросить, как все-таки правильно произносить имя пророка? Я говорю «Илия», вы говорите «Илий».
Илия. Ну, Илия, как правильно, Ильяху. Но мы же не будем с вами так говорить, правда? Мы говорим по-русски, а не на иврите, поэтому...
С точки зрения современной русской речи.
Ой, я не знаю.
В общем, будем говорить тогда, как кто привык.
Да.
А ведь этот пророк почитается и мусульманами, и называют они Ильяс, насколько я знаю. Вот это удивительно, как так получилось?
Знаете, верующие бывают такие обидчивые, что сейчас что-нибудь скажешь, да, поэтому так как-нибудь обтекаемо. Понимаете, дело в том, что на самом деле ведь культура монотеизма, особенно в своих корнях, гораздо более единая вещь, чем нам хотелось бы думать. И влияния культурные, идейные, содержательные, практические между иудеями, христианами и мусульманами, особенно там, на Ближнем Востоке, где все это как в котле кипело, гораздо эти влияния больше, чем мы привыкли думать. И, пожалуй, все-таки в основе лежит некоторая традиция почитания пророка Илии иудеями, даже еще не в иудаизме, который все-таки возникает позже исторического христианства, а иудеями до Господа нашего Иисуса Христа. Это почитание было важным, и Илия был одним из самых важных, заметных, чтимых героев израильской истории уже в предновозаветные времена. И некоторые отголоски того, что думали и думают об нем иудеи, есть. Кстати, у мусульман даже, я бы сказал, больше, чем у христиан. Это выражено, ну, в конце концов, для нас это представляет скорее академический интерес. Да. Наше христианское отношение к Илии все же больше определяется тем, что говорится в Евангелии, ну и отчасти в Апокалипсисе. Да.
Почему он грозный? Ну, просто это как бы самый распространенный эпитет к нему, по-моему.
Нам настолько удобнее бояться Бога, чем слушаться Его, что мы готовы грозными объявить кого, особенно всех, включая там, я не знаю, «Спас ярое око». Знаете, есть такая иконография Господа Иисуса. Вот, я не думаю, что за этим стоит что-нибудь, кроме чисто фольклорных отношений. Хотя, правда, некоторая важная история тоже в рассказах о пророке Илии присутствует. Это история все о той же засухе, все о той же жертве и окончании засухи, и когда вот эти жрецы Ваала ничего не смогли сделать, а на жертву Илии сошел огонь с неба, вот этих самых пророков 300 человек изрубили мечом. Причем, ну, там традиция говорит, что чуть ли не сам Илия это делал. В конце концов, даже не так это важно. Ну, в общем, довольно жуткая вещь.
Пророков имеется в виду языческих.
Языческих, да, пророков Ваала. Да кто бы они ни были, понимаете, ну вот, порубить мечом в капусту 300 человек, я не уверен, что это в самом деле правда перед Богом, как бы они ни были виноваты. И надо сказать, что после этого Бог ведет пророка Илию на гору Харив, и он там скрывается в ущелье, этот самый Илия, потому что там царица Изавель, которая была язычницей из соседней страны, она за этих самых 300 языческих пророков тоже, значит, вот решила Илии бедному голову снести. Вот он там скрывается и обращается к Богу и говорит о том, что он хотел бы увидеть Бога. И Бог говорит ему: встань вот там, здесь, в ущелье, и я пройду мимо тебя, ты не можешь увидеть лицо мое, но ты можешь увидеть меня сзади. И дальше тоже поразительно, одни из самых важных на самом деле слов, одно из самых важных откровений в Ветхом Завете о Боге, которое, в общем, мы с одной стороны знаем, а с другой стороны легко выпускаем из поля зрения. Бог говорит ему: сначала будет, я тоже не по порядку процитирую, землетрясение, но не в нем, Господь. Потом будет там огонь, но не в нем, Господь. Потом будет сильный ветер, сотрясающий горы, но не в нем, Господь. И, наконец, дуновение тихого ветра, глаз хлада тонко по-славянски, дуновение тихого ветра, и в нем Господь. Вот, понимаете, не воинством и не силой действует Бог. И понятно, почему Бог дает это откровение именно Илии. Вот потому что или ровно перед этим применяет физическую силу и убивает множество людей, которые правда виновны пред Богом, но это не дает никому права присваивать себе Божье право карать и миловать. И вот это вот откровение, дуновение тихого ветра, в котором Господь, действительно очень важно. Поэтому, ну, можно, да, наверное, если очень хочется, и Илью тоже грозным называть, но Бог ему не об этом говорит.
Но вы в начале нашей программы сказали, что Бог ревнитель. Вот как это сочетается?
Ну, я думаю, что это такая вещь, которую надо относить в первую очередь к себе, к своей вере, к тому, что ты делаешь перед Богом, как ты перед Ним стоишь. А ревновать вместо Него поступки других людей, ну, Бог поругаем не бывает. Поэтому тут все довольно просто.
Что значит «Бог поругаем не бывает»? Давайте об этом поговорим.
Ну, мы же очень часто возмущаемся, у нас вскипают оскорбленные чувства, когда нам кажется, что кто-то там делает что-то неправильное и тем самым Бога оскорбляет. Но мне отмщение и воздаяние, говорит Бог, ему принадлежит это. Поэтому, вообще говоря, Священное Писание не дает нам права ревновать за Бога, там, вразумлять, сочувствовать, прочее, прочее, конечно, да, но Бог-ревнитель означает, что это он смотрит на то, как каждый человек стоит перед ним, а не мы строим друг друга. Это две очень разные вещи.
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в городе Троицке. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».